Они медленно прохаживались взад-вперед по мощеной дорожке томительно долгое время, ожидая, когда единственный садовник из заключенных закончит сгружать с подвода тяжелые мешки с удобрением. Когда, наконец, садовник ушел, Крози повел Софию против ветра к каменной скамье в дальнем и самом тенистом углу английского сада. Он помог ей усесться поудобнее и подождал, когда она раскроет свой зонтик. София подняла на него взгляд. Крози был слишком взволнован, чтобы сидеть, и стоял над ней, нервно переминаясь с ноги на ногу. И ему показалось, что она смотрит на него выжидательно. Наконец он совладал с собой настолько, чтобы опуститься на одно колено. «Мисс Крэкрофт, я прекрасно сознаю, что я простой командир военно-морского флота и что вы достойны внимания адмирала. Нет, принца крови, повелевающего адмиралу. Но вы должны знать. И я знаю, что вы знаете, сколь сильные чувства я питаю к вам, и коли вы находите в душе свои ответные чувства...»
«О, Господи, Фрэнсис!» — прервала его София. «Надеюсь, вы не собираетесь сделать мне предложение?»
Крозье не знал, что ответить. Стоя на одном колене, со стиснутыми, словно в молитве, руками, он ждал. София похлопала его по плечу.
«Командор Крозье, вы замечательный человек. Истинный джентльмен. Несмотря на все шероховатости, сгладить которые вряд ли когда-нибудь удастся. И вы человек умный. И как таковой прекрасно понимаете, что я никогда не стану женой командора. Такой брак меня не устраивает, такой брак решительно неприемлем».
Крози попытался заговорить. Никакие слова не шли на ум. Часть его мозга, все еще работавшая, силилась закончить бесконечную фразу, содержавшую предложение о браке, которое он сочинял всю бессонную ночь. Он уже преодолел почти треть фразы, худо-бедно. София тихо рассмеялась и покачала головой. Она стрельнула глазами по сторонам, чтобы убедиться, что в пределах видимости и слышимости нет никого, даже кого-нибудь заключенного.
«Пожалуйста, не беспокойтесь по поводу вчерашнего, командор Крози. Мы провели чудесный день. Интерлюдия в пруду доставила удовольствие нам обоим. Это было естественное проявление моей природы, а равно следствие взаимного чувства близости, которое мы испытывали те несколько минут. Но, пожалуйста, дорогой Фрэнсис, не впадайте в заблуждение, будто из-за нашей легкомысленной шалости вы обязаны или вынуждены предпринять какие-то шаги в моих интересах».
Он смотрел на нее. София улыбнулась, но не так тепло, как прежде.
«Не воображайте», сказала она так тихо, что слова прозвучали в горячем воздухе лишь немногим громче настойчивого шепота. «Будто вы скомпрометировали мою девичью честь, командир».
«Мисс Крэкфорд», — снова начал Крози и осекся. Если бы его корабль несло к подветренному берегу с вышедшими из строя помпами и 4 футами воды в трюме, со спутанными снастями и изодранными в клочья парусами, он бы знал, какие приказы отдать. Знал бы, что сказать. В данный момент никакие слова не шли на ум. Он чувствовал лишь нарастающие в душе боль и удивление, которые язвили тем сильнее, что казались довольно знакомыми и понятными.
«Если бы я решила выйти замуж», продолжала София, снова раскрывая зонтик и крутя его над головой, «я бы выбрала нашего удалого капитана Росса. Хотя быть женой простого капитана тоже не мой удел. Сначала он должен получить звание рыцаря, впрочем, я уверена, это скоро случится».
Крози напряженно смотрел Софии в глаза, силясь уловить в них хоть слабейший намек на шутливость. «Капитан Росс помолвлен», — наконец проговорил он. Голос у него звучал хрипло, как у человека, проведшего много дней без воды на необитаемом берегу. «Они собираются пожениться сразу по возвращении Джеймса в Англию».
«О, ерунда!» — сказала София, вставая и снова крутя зонтик над головой. «Я тоже вернусь в Англию быстроходным пакетботом в ближайшем времени, еще до отзыва дяди Джона. Капитан Джеймс Кларк Росс видится со мной не в последний раз».
Она посмотрела сверху вниз на Крози, по-прежнему стоявшего перед ней в нелепой позе, преклонив колено на белом гравии.
«Кроме того», — весело сказала она, — «даже если капитан Росс женится на молодой претендентке, ждущей его на родине, а мы с ним часто разговаривали о ней, и могу вас заверить, она глупа. Брак не есть нечто необратимое и непоправимое. Это не гамлетовский, безвестный край, откуда нет возврата. Многие мужчины благополучно возвращались из брака и находили женщину, созданную для них. Помяните мое слово, Фрэнсис. Тогда он, наконец, встал. Он встал и отряхнул белый песок со своих лучших парадных форменных брюк. «Мне пора идти», — сказала София. «Тетя Джейн, капитан Росс и я сегодня утром едем в Хобарт, чтобы посмотреть новых племенных жеребцов, на днях везенных компанией Ван Димен. Вы вольны поехать с нами, коли желаете, Фрэнсис, только Бога ради. Прежде перемените платье и выражение лица». Она легко дотронулась до руки Крози и направилась обратно в дом, на ходу крутя зонтик над головой. Крози услышал приглушенные удары судового колокола наверху, пробившего 8 склянок. 4 часа утра. В обычных обстоятельствах, то есть во время плавания, матросы сейчас поднялись бы с постели и уже через полчаса принялись бы драить палубы и начищать все, что только можно. Но здесь, в царстве льда и темноты, а также ветра, Крози слышал, как он продолжает завывать в снастях, предвещая очередную пургу, а ведь сейчас только 10 ноября их третьей зимы во льдах. Людям позволялось спать допоздна, бездельничать, покуда не пробьют 4 склянки утренней вахты, то есть до 6 утра. Потом холодный корабль оживет. По нему разнесутся громкие крики старшин и послышится глухой стук ног в мокасинах о палубу, когда матросы начнут поспешно выпрыгивать из подвесных коек, пока старшины не выполнили свои угрозы срезать с крюков все койки, в которых еще находятся люди. По сравнению с напряженным графиком работы во время плавания, это был праздный рай. Людям разрешалось не только спать допоздна, но и завтракать здесь, на жилой палубе, прежде чем приступить к выполнению своих утренних обязанностей. Крози посмотрел на бутылку и стакан. Оба были пустыми. Он взял со стола тяжелый пистолет, дополнительно отягощенный полным зарядом пороха и пулей. Рука чувствовала разницу в весе. Потом он засунул пистолет в карман своего капитанского кителя, снял китель и повесил на крюк в переборке. Крози тщательно протер стакан изнутри чистой тряпицей, которую Джобсон оставлял каждый вечер для этой цели и убрал в выдвижной ящик стола. Затем он аккуратно поставил пустую бутылку в корзину с крышкой, которую Джобсон оставлял у задвижной двери именно для этой цели. К тому времени, когда Крози, выполнив свои служебные обязанности, вернется сюда на исходе темного дня, в корзинке будет стоять полная бутылка. На мгновение он задумался, не стоит ли одеться потеплее и подняться на палубу, сменить мокасины из оленей кожи на настоящие башмаки, надеть шерстяной шарф, шапку, свитера и всю верхнюю одежду, чтобы выйти в ветреную ночь и подождать, когда люди встанут, а потом спуститься к завтраку с офицерами и провести целый день без сна. Он часто так делал по утрам, но только не сегодня. Сегодня он валился с ног от усталости, и было слишком холодно, чтобы оставаться здесь хотя бы еще минуту, всего в 4 шерстяных и хлопчатобумажных фуфайках. 4 утра, знал Крози, это самый холодный час ночи, и час, когда почти все тяжело больные и тяжело раненые испускают дух и уносятся в тот самый поистине безвестный край. Крози забрался под одеяло и уткнулся лицом в ледяной волосяной тюфяк. Пройдет 15 или более минут, прежде чем тепло его тела начнет нагревать постель. Если повезет, он уснет раньше. Если повезет, он урвет почти 2 часа пьяного сна, прежде чем начнется следующий день в царстве тьмы и холода. Если повезет, подумал Крози, уже погружаясь в забытье, он вообще не проснется.